Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Сьогоднішній ефір я хочу почати із цитати Блеза Паскаля. «Люди діляться на праведників, які вважають себе грішниками, та грішників, які вважають себе праведниками». Сьогодні поговоримо на тему «Гріх чи не гріх? Частина 2». Допоможе нам в цьому питанні розібратися гість Владислав Кованьов, магістр богослов'я, автор каналу «З біблеїстики». Влад, вітаю! Зараз, Влад, ми тебе почуємо. О, і ще раз можна привітатися, ми тебе не чули.
Да, добрий день всім слухачам нашим, ну і тобі, звісно, лично, Богдан.
Чудово. Пам'ятаєш нашу минулу розмову, як ми розбирали з тобою різні гріхи?
Да, пам'ятаю.
Говорили ми з тобою про секс до шлюбу, взагалі про те, що таке гріх, що гріхом не є. Говорили про куріння, говорили про різні там іще шкідливі звички, про наркотики, татуювання. Ну і сьогодні ми продовжимо з тобою говорити вже на інші також розповсюджені питання із циклу «Гріх чи не гріх». Готовий?
А що, є вибір?
Окей, друзі, якщо у вас є якісь запитаннячка теж на цю тему, ви можете їх нам писати під нашим стрімом на сторінці у Фейсбуці. Також можете писати нам їх у Viber і Telegram за номером 099-228-2808 або телефонувати нам у студію за безкоштовним по всій Україні номером 0800-30-14-13. Ну, а ми починаємо. Отже, брати гроші в борг – гріх чи не гріх?
Я бы сказал, что если говорить вот так вот в общем, то это не грех, если у тебя есть желание их отдать. Вот. Понятно, что у нас у всех есть разные моменты в жизни, когда есть финансовые потребности, и нам нужны срочно деньги и так далее. Плюс Господь призывает нас помогать друг другу, выручать друг друга, носить бремена друг друга, и это подразумевает очень многое, да, ношение бремени друг друга. Поэтому я бы так сказал, брать деньги в долг — это не грех, если ты собираешься их отдавать, если ты в этом порыве таком своем, да, честен, если ты даешь конкретные временные сроки, если ты какую-то ответственность за это несешь. Да. Конечно, когда есть... Я лично в своей жизни сталкивался с ситуациями, когда человек берет в долг, намереваясь не отдавать. Он тебе, конечно, об этом не говорит, но потом практика жизни показывает, что он у тебя, у второго, у третьего, пятого, десятого брата или сестры из церкви взял денег, никому ничего не отдает и просто живет за этот счет. Да? И потом придумает постоянно какие-то отговорки, почему он это не отдал. Вот. Это, конечно, грех. Тут я бы сказал так, что это вопрос мотивов. Но ничего грешного в том, чтобы взять деньги в долг, а потом их вернуть. Я ничего в этом плохого не вижу.
Угу. А як от ти відносишся до цієї фрази, навіть в молитві «Отче наш», яка кажеться, і «Пробач нам борги наші, які ми пробачаємо боржникам нашим». Чи треба пробачати всі борги?
Це дуже складна фраза, як і вся молитва «Отче наш», вона, в принципі, дуже складна. Тобто, лучші екзегети світу, вони спорять до сьогоднішнього дня, що означає практично кожна строка із молитви «Отче наш». Йде тут річ о долгах матеріальних, или здесь говорится о прегрешениях, которые, да, мы, то есть кто-то грешит против нас, и мы прощаем. Это как бы долг такой, да? Или, то есть о чем идет вообще речь? Если мы принимаем это, что мы говорим: «Господи, прости нам долги наши», а что мы берем у Бога в долг? Ну, то есть есть масса вопросов в круге библеистов, да? Я думаю, что здесь все-таки не идет речь о материальных только вещах. Она может подразумеваться, но здесь больше идет о духовных. Вещах.
Ну, я стикався також з думкою, і говорять різні священники, служителі, що брати в борг – це взагалі гріх. І десь, ну, вони в Біблії знаходять саме такі місця писання, де кажуть, що там не будьте винними нікому, да, нічого.
Конечно, да. Ми не повинні нікому нічого бути должними в такій глобальній перспективі. Но опять же, это зависит от мотива сердца. Мне кажется, ничего нет плохого взять долг и отдать. Угу. Когда здесь Писание говорит, не будьте никому ничего не должны, подразумевать, что ты длительное время никому ничего не отдаешь, и ты, в принципе, не собираешься никому ничего отдавать. Если уж так говорить, что долги, брать деньги в долг — это грех, тогда в Ветхом Завете у нас есть нестыковка, потому что там говорится о том, что нельзя давать, наоборот, деньги брату своему в рост, да, под проценты. То uh-huh. есть как бы ты даешь в долг, но нельзя давать в рост. Поэтому я не вижу никаких противоречий с точки зрения Писания о том, чтобы брать деньги в долг. Я опять же только подчеркну, что главный вопрос — это вопрос мотива. Зачем ти береш і собираєшся ти нести якусь відповідальність, віддавати те, що взяв?
Тобто, коли я комусь даю гроші і кажу, повернеш мені там на 20% більше, то це вже гріх?
З точки зрення писання, да.
Угу. Окей, а кредити?
Кредиты. А что в этом плохого? Опять же, если ты берешь ответственность, конечно, не пойми, тут нельзя давать вот таких вот простых ответов. Что меня часто люди пытаются из меня выбить, это простой ответ на сложный вопрос. Не бывает простых ответов на сложные вопросы. Опять же, кредит. Мы здесь сталкиваемся с вопросом залога. Да, когда там муж втайне от жены закладывает все их недвижимое имущество, чтобы взять кредит, да, там под что-то, и не говорит об этом своей супруге абсолютно. Это один вопрос. Абсолютно другой вопрос, когда у тебя есть стабильный работающий бизнес, ты знаешь свои доходы, ты их планируешь, да, и ты берешь кредит, зная, что ты будешь его по такому-то графику отдавать, и это не несет никакой там супер тяжелой финансовой нагрузки на вашу семью. Это все разные вопросы, понимаешь? Поэтому нет простого ответа, можно брать в банке кредит или нельзя. Все зависит от контекста.
Угу. Тобто, якщо все честно, прозоро, то ты вважаешь, что можно?
Да, что в этом плохого? Банки созданы для того, чтобы кредитовать людей, в принципе, да, это тебе может быть значительной помощью в каких-то вопросах. Опять же, если ты это делаешь честно, если ты это делаешь прозрачно, если ты планируешь это, если у тебя нет разногласий со своей семьей по этому поводу, потому что часто я сталкивался с ситуациями, когда муж принимает единоличное решение, вся семья против, потом они прогорают на этом, ну, как бы фоне семейные конфликты, ну и так далее, ты понимаешь, дальше за этим тянется.
Окей, а инвестування, наприклад, там в нерухомість і в таке інше, це давати гроші в рост чи ні?
Сложный вопрос. Во-первых, тут все обусловливается контекстом Украины. В Украине этот рынок практически всегда подпольный, нелегальный или полулегальный, да? То есть у нас как таковых инвестиционных бирж вообще в принципе нет на законодательном уровне, то есть ты не можешь там акции покупать компании, ну или что-то, ну, что-то такое делать, да. Uh-huh. Если мы говорим о рынке недвижимости, то мы прекрасно знаем, что он практически полностью теневой, и там нужно зайти к правильным людям, чтобы тебе дали землю под застройку или там еще что, какие-то вещи, ну, в общем, это сложный морально-этический вопрос. Есть люди, которые идут на компромисс со своей совестью и говорят, что я готов в этих вопросах как бы действовать до конца, да, и пусть будет, что будет, да. Я не знаю, честно. Есть вопросы, на которые я не могу дать ответ. Вот в рамках Украины вопросы, все, что связано с взаимодействием с государством, это очень сложные вопросы, потому что наше государство нечестное по своей природе, наше государство само построено на коррупции, на воровстве, и вымогает это с людей, выбивает. Ты на права сдать не можешь без того, чтобы не заплатить в МРЭО, да, инструктору. Ты не можешь ни один документ по нормальной процедуре сделать без того, чтобы какому-то чиновнику что-то заплатить. Это очень сложные морально-этические вопросы. Лично я, если вот говорить обо мне, я в своей жизни всегда стараюсь абсолютно минимизировать любые возможности коррупции со своей стороны. Признаться честно, в моей жизни было только два раза. И то с меня очень конкретно выбивали деньги за определенные документы, чтобы я кому-то что-то заплатил. И я не считаю, что я поступил правильно. То есть это ж не то, что там, знаешь, я заплатил, и теперь горжусь такой, что я классный парень. Нет, я стараюсь жить честно, я стараюсь не допускать таких сложных морально-этических ситуаций в своей жизни. Но если возвращаться к твоему вопросу, я не могу дать однозначного ответа. Очень все зависит от контекста, опять же.
Ну, ти привів приклад людей, які здавали на права і платили, але я знаю багато таких, хто і самостійно здавав і не платив, і також тих, хто якісь документи собі також робили без так званих бігунків. Так, це займало набагато більше часу, але таке реально зробити.
Конечно, если у тебя есть сила духа и время, да, и ты готов тратить на это свои нервы и готов сражаться с системой до последнего. Но часто так бывает, что в твоей жизни нужно что-то срочно, да, ведь обычно мы идем за документами, когда нам уже это реально нужно, а не просто там заранее, что-то мы там за год планируем и делаем. Нет, мы идем, потому что нам это срочно надо. И когда ты сталкиваешься с вопросом срочности, за это всегда приходится платить, к сожалению. Но я, опять же, повторюсь, лично для себя в своей жизни пытаюсь минимизировать до максимума эти морально-этические вопросы и делать все по правилам.
А от вкладати в такі речі, типу, як криптовалюта, там якісь форекс-клаби і таке інше, також, щоб потім це тобі принесло більше прибутку. Як ти до цього відносишся?
Да, извиняюсь, що перебиваю. Опять же, я не знаю, во-первых, нюансов всіх цих систем, да. Если это все законно, если это все абсолютно прозрачно, если там нет никакого такого подтекста, что нужно обманывать других людей. Это твои личные деньги, ты несешь за них свою личную ответственность. Ты вложил, прогорел, это твоя личная ответственность. Uh-huh. Да? Если это все не подтягивает других людей, что это, например, финансовая пирамида, как была МММ, да, в свое время в Советском Союзе, что ты мало того, что сам вкладываешь, ты еще и других подталкиваешь в откровенный мыльный пузырь вложить деньги. Это уже другой вопрос. Ты несешь ответственность за другого человека, и это может быть расценено Богом, и я уверен, что это расценивается как грех.
Угу. Тобто, коли ти вкладаєш свої гроші з цілею, щоб вони принесли тобі більше грошей, це нормально.
Опять же, да, з якою цілею, мотивами, це все треба дивитися. Понимаєш, це дуже тонка гра. Угу. Очень тонка
гра. То, типу, кожну я ситуацію склонен... індивідуально треба розбирати?
Звісно. Я не склонен говорити, що всяке багатство – це зло, і бажання заробити денег – це зло. Так же, как и не склонен обожествлять бедность, говорит, что все люди, которые отрекаются от богатства или от имущества, да, вот так вот живут с таким принципом добровольной бедности, что это прям святость какая-то невероятная. Здесь я ссылаюсь всегда на трактат Климента Александрийского, раннехристианского писателя III века, у которого есть книга под названием «Кто из богатых спасется», где он обсуждает историю богатого юноши, который пришел к Иисусу Христу. И там он говорит такие слова, что не всякое богатство — это грех, и не всякая бедность — это праведность. Угу. Вот главное, к чему прилеплено твое сердце. Если твое сердце прилеплено к Богу, то и бедность, и богатство в твоей жизни будут святостью. Если твое сердце прилеплено к деньгам, то и бедность, и богатство в твоей жизни будут грехом.
Друзі, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Сьогодні говоримо на тему «Гріх чи не гріх». Можете коментувати, можете виражати свою думку по тому чи іншому питанню. Можете задавати свої питання нам у Viber і Telegram. Нагадую, номер 099-228-2808.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Влад, гомосексуалізм – гріх?
Однозначно.
А чому тоді в Америці відкриваються гомосексуальні церкви?
Потому что в Америке, как и в Западной Европе, в частности, в Германии, откуда все это, в принципе, началось, библистика пошла по стезе текстуального критицизма и либертарианства такого, да? И сегодня... Я могу это сказать с натяжкой, но где-то имеет это долю истины, что если ты хочешь прославиться как библист, тебе нужно просто отвергать все, во что верила древняя церковь. Вот просто все, все моральные устои, все классические толкования мест, все взгляды на какие-то традиционные христианские моменты. И ты быстро прославишься. То есть поэтому пошла тюбингенская школа в Германии, пути, поэтому пошли многие другие библисты современные. Когда мы говорим о гомосексуализме, реально есть в Библии только 4 текста, которые там более-менее детально обсуждают этот вопрос. Во-первых, мы в книге «Бытие» имеем историю Содома и Гоморры. Там рассказывается о том, что Лот принял ангела, помнишь, в свой дом, и пришли жители этих городов и требовали, типа, выпусти их, мы познаем их. Вот этот глагол «яда» на иврите означает познать в смысле интеллектуальном, и в смысле чувственном, и в смысле даже физическом. Когда говорится «Адам познал Еву», или «Авраам познал Сару, она родила Исаака», там используется этот же глагол «еда». То есть глагол «еда» может подразумевать и сексуальное познание, да? Сексуальное отношение. И испокон веков христианская церковь верила, что грех Содома и Гоморры — это есть сексуальный грех, да? Гомосексуализма, потому что ангелы представлены там как в мужских телах, и там сказано, что мужчины пришли к Лоту и требовали чтобы он выдал этих странников. Однако современные библеисты, многие говорят, что, ну, поскольку глагол «едает» может означать познание и интеллектуальное, то, может, они просто хотели познакомиться с ним. То есть никакого сексуального греха там не подразумевалось. Более того, они ссылаются на Ветхий Завет в том, что в книге пророка Исаии, в книге пророка Иезекииля, когда говорится о грехе Содома и Гоморры, то говорится о грехе, в первую очередь, гордости и социальной несправедливости. То есть гомосексуализм как бы там не упоминается. Однако они тактично обходят стороной послания Иуды, в котором он осуждает грех Содома и Гоморры и называет его блудодействованием. То есть он не говорит прямо гомосексуализм, однако он говорит о блуде. Вот. Это первый текст, который сегодня принято интерпретировать вот так вот немножечко, знаешь, типа они просто хотели познакомиться, а эта агрессия была спровоцирована тем, что Лот, вопреки иерархии городской, принял к себе в дом гостей. Ну, на Ближнем Востоке были там определенные правила, сейчас мы не будем вдаваться в то, как надо принимать гостей. Вторая категория текстов — это Левит, 18 глава, 20 глава, где говорится прямо: мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной, тот прелюбодействует, это есть мерзость перед Богом.
Але однако ж книги, тут... да, да, в книзі Левіт також там і написано, що не можна стригти бороду, віски і таке інше. Це ж все ж в одній главі написано.
Я понимаю, однако є закон, он ділиться на три категорії. Да? Є закон церемоніальний, який відноситься к богослуженню скинії, а потім храмом богослуженню. Є закон нравственний, а є закон государственний, который был дан Израилю как именно нации, как государству. И в этот государственный я включаю также, и не только я, другие библеисты включают и более такие практичные законы, типа лопатки, которые должны носить для экскрементов своих, да, чтобы закапывать люди за поясом. То есть мы это опустим. Вопрос в чем? Что Христос своей жертвой отменяет церемониальный закон Ветхого Завета. Это правда. Седьмая глава послания к евреям нам об этом говорит, что жертва Христа упраздняет все жертвоприношения храмовые, он становится первосвященником и жертвой, и так далее. То есть мы понимаем, как христиане, что он пришел, как Павел говорит, Христос, да, чтобы выкупить подзаконных, да, что мы теперь не стали подзаконным, церемониальным законом. Однако тут большой вопрос заключается в том, относим ли мы грех вот этот вот, что мужчина ляжет с мужчиной, к церемониальному закону или к нравственному, потому что нравственный закон Бога не изменен, потому что Бог в своей нравственной природе тоже не изменен, он не меняется, в нем нет ни тени перемен. Что для него было свято в Ветхом Завете, то для него свято и в Новом Завете. Что для него было грешно в Ветхом Завете, то автоматически грешно и в Новом Завете. Вопрос в чем? Что многие библеисты пытаются переклассифицировать этот грех в сторону церемониального закона. Uh-huh. А поскольку он отменен Иисусом Христом, ну тогда, извините, он отменен в Новом Завете, поэтому гомосексуализм как бы нормально. Как они это аргументируют? Они говорят о том, что, во-первых, это все дается в парадигме церемониальных законов, это правда, 18 глава, 20, там, в принципе, идут церемониальные предписания для Израиля. Во-вторых, многие языческие культы были замешаны как раз-таки на грехе, вот, в принципе, на половых сношениях мужчин с женщинами, мужчин с мужчинами. Это тоже правда. Это было актуально как для египетской религии, для других ближневосточных религий, так и для религии Рима, допустим. Да? И поэтому типа интерпретируется так, что Господь говорит не делать этого, потому что это практикуется в языческих религиях. То есть это такой процесс временного запрета на какие-то вещи, потому что они обрастают культовыми, потому что все эти половые сношения, они сопровождались какими-то ритуальными обрядами, да, вот. И Бог типа подвергает Израиль такому катарсису, очищению. Он говорит, что временно это не делайте, пока у вас с головы не выветрится вся эта языческая мифология насчет этого всего. И в-третьих, некоторые библеисты обращают внимание на термин «мерзость», который в Ветхом Завете неоднократно называется «идолопоклонничество». И они говорят, что опять же, значит, это говорится все в ритуальном, таком церемониальном контексте. Вот так они выкручиваются с этого, ну, как бы, постановления. Однако тут же вопрос не только в том, как мы понимаем текст, а в том, как его понимал древний Израиль и как его понимала древняя церковь. Если мы смотрим на древнюю израильскую экзегезу, на учение раввинов, если мы смотрим на древнехристианскую экзегезу, мы видим однозначно, что они не считают, что этот грех потерял свою актуальность. Они считают, наоборот, что это до сих пор грех. И причем это не просто грех, это тяжкий грех. Угу. Вот и все. И еще два текста есть. Это списки грехов, которые Павел приводит в 1 Коринфянам, 6 главе, в 1 Тимофея, 1 главе. И также его слова язычника, которые Бог предал превратному в римлянам. Там тоже говорится именно об этом. Поэтому с точки зрения христианства и иудаизма, гомосексуализм — это однозначный грех. И когда говорят некоторые сторонники вот ЛГБТ-церквей, что во Христе нет больше ни мужчины, ни женщины, что нет больше осуждения тем, кто умер, был принят Богом, да, это чистейшая воды манипуляция, потому что нужно воспринимать слова Павла, например, о том, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. В определенном контексте он говорит о равенстве в церкви, он говорит о достоинстве всех детей Божьих, что Бог принимает всех одинаково, Бог нелицеприятен. Это не означает, что теперь мы превращаемся в бесполых существ, понимаешь? Потому что если бы это было так, то Павел бы не давал наставления семье, что жена там должна делать то, муж это. Какой муж, какая жена, если во Христе нет ни мужчины, ни женщины? Да нет, есть. Mm-hmm. Просто не нужно смещать теологические акценты. В основном, я так скажу, чтобы завершить свою длинную такую речь, да, в основном все эти вопросы с гомосексуализмом построены на манипуляции с текстом и принятии третьего, четвертого, пятого значения слова как основного. Вот и все.
Я ще чув багато аргументів, які приводять ті, хто за ЛГБТ-церкви, що там от є вірш, що «полюбил Давид і Анафана більше, там, чим душу, чим женщину», ну, от да. такого плану.
Да, полюбил. Просто современні люди не розуміють, що любов в іудейському розумінні це не сводиться к сексуальним отношениям или к отношениям, що ми от як пара, муж і жена. Любовь, она высока. Она, знаешь, одно из самых гениальных определений любви, мне кажется, дал апостол Павел, который говорит, что это и совокупность совершенств. Угу. Вот любовь, она простирается далеко за сексуальные отношения или за банальное физиологическое влечение. Люди, которые читают эту историю из книг царств, да, они просто сужают значение любви и не понимают, о чем говорит Библия в контексте любви. Вот и все.
Продовжуємо запитання на таку сексуальну тематику. Контрацепція – гріх чи ні?
Это сложный вопрос. И здесь много зависит, я скажу это прямо, от конфессии, которой принадлежит человек. В разных христианских церквах устоялся разный взгляд на этот вопрос. Если говорить лично о моем мнении, я бы сказал так. Во-первых, сам факт того, что Бог создал женщину таким образом, что в определенные дни она плодна, а в определенные не плодна, подразумевает, что женщина не должна превращаться в просто детородный комбайн, извините за такое выражение, да, которая просто рожает детей, рожает и рожает. То есть в определенные дни сам Бог предусмотрел, что женщина может забеременеть, в определенные дни она не может забеременеть. Соответственно, это естественная Богом задуманная контрацепция, если можно так сказать. Да? То есть Бог запланировал и создал женщину таким образом, что в определенные дни она неплодна. Читая книгу «Бытие», мы знаем, что Бог все, что создал, сказал, что это весьма хорошо. Поэтому у нас нет никаких вообще поводов или даже оснований осуждать такое строение женского тела и такой задум Бога о ее жизни. Другой вопрос, что мы сталкиваемся с человеческими контрацептивами. Этот контрацептив был изначально задуман Богом, да, поэтому его использование в церкви никогда не осуждалось. Церковь всегда говорила, ну, хотите планировать детей? Хорошо, можете использовать вот этот естественный метод, который задумал сам Бог. Сам Бог его придумал, поэтому нет ничего греховного, чтобы его использовать. Однако мы сталкиваемся здесь с контрацептивами, которые уже изобретены человеком. Это всякие гормональные препараты, это спирали, это презервативы и остальные вещи. Я скажу так, что, во-первых, однозначно любой абортивный контрацептив, который вызывает аборт, да, это грех. Потому что эта заповедь нарушается «не убей». То есть любой абортивный контрацептив — это грех. Однако, я хочу опять же здесь сделать важное уточнение. Бывает такое, что женщина проходит курсы какого-то гинекологического лечения. Ей приписывают гормональные препараты, побочный эффект которых — невозможность забеременеть. А точнее то, что абортивность, да, на ранних сроках происходит. В таких случаях, насколько я знаю, большинство христианских церквей, в том числе и католическая, православная, многие протестантские конфессии, они не осуждают это как грех, потому что здесь на кону стоит здоровье женщины. Да? То есть она лечится. ей нужно вылечить какие-то моменты в своем организме. И поэтому это не осуждается. Речь идет о здоровых людях, которые решают применять абортивные средства контрацепции. Но опять же, если ты сейчас будешь меня спрашивать и детализировать эти средства, я тебе не могу дать ответ. Я не гинеколог, я не имею медицинского образования. Я лишь говорю с библейской точки зрения, что абортивные методы — это грех, потому что они подразумевают убийство. Вот, а уже классификация разных там контрацептивов, какие они, это не ко мне, это к гинекологу.
Ну, я не буду проходитися по кожному, просто запитаю, якщо не абортивні?
Я бы так сказал, в шкале, вот в моей личной шкале, я бы так сказал, что естественный метод, который запланировал Господь, должен быть в приоритете, потому что его запланировал Господь. Все остальные моменты, тут надо, знаешь, это такая щепетильная тема. Я не хочу говорить, что мои слова — это истина в последней инстанции. Здесь больше зависит от учения церкви. Я бы хотел, наверное, сказать многим христианам, что если вы являетесь частью своей церкви, я говорю сейчас о церкви как о поместной общине и о церкви, в принципе, как о деноминации, да, у которых есть какой-то богословский взгляд, нужно быть согласным со своей церковью, то есть разделять единство веры. И не может быть так, что у всех разные взгляды на разные морально-этические вопросы. И тут мы сталкиваемся просто с тем, что вам нужно тогда находить консенсус со своей церковью, либо переходить в ту церковь, которая соответствует, как вам кажется, христианской истине на этот вопрос. То есть я не хочу заведомо давать ответа, что вот, например, неабортивные используйте на здоровье, Бог это никак не осуждает. Во-первых, я не Бог, да, чтобы давать такие прямолинейные ответы на этот вопрос. Угу. Во-вторых, здесь нужно учитывать, опять же, контекст разных ситуаций.
Ну, в Библии же немає ніякого заперечення.
Чему?
Контрацепції.
Ну, как сказать? У нас есть история с Ананом, который не продолжил семя своему брату, да, и злил его на землю. Часто это связано с грехом ананизма, это вообще не в эту степь. Там был вопрос не в том, что он анонировал себе, а вопрос был в том, что он не продолжил род своего брата. То есть, как бы, с одной стороны, в данном случае контрацепция была осуждена, естественный прерванный половой акт, да, потому что это противоречило Божьему постановлению. Но это сложный вопрос. Да, прямого запрета нет. Однако здесь много условностей, опять же, заповедь «не убей», план Божий о семье, взгляд Божий на отношения в рамках семьи, ну и так далее и тому подобное. Я бы просто советовал реально изучить этот вопрос и присоединиться к церкви, которая, как вам кажется, выражает истину по этому вопросу. Mm-hmm. Больше я говорить не хочу, потому что это я не могу брать на себя такую ответственность и говорить о спорных вопросах таким, знаешь, однозначным тоном.
Можеш сказати, який ти для себе вибрав шлях, як одружений чоловік?
Ми стараємося використовувати естественний метод контрацепції, но якщо вже такий откровенний розговор пішов, зараз моя жена проходить лечення, да, і вона приймає ці гормональні препарати, які, ну, є побочний ефект від цього. Mm-hmm. Вот. Поэтому пока что у нас вопрос контрацепции как при принципе вообще не стоит, потому что она в принципе не может забеременеть. Да? Но лично я для себя богословски понимаю, что в основном все контрацептивы, которые существуют, они абортивные, как ни крути. И поэтому я больше выбираю естественный метод.
Переходимо далі. Ти вже частково згадав про мастурбацію. От, мастурбація – гріх?
Да.
Чому?
Потому что вопрос первый. Бывает так, что когда я общаюсь с подростками, они говорят, ну это же естественное желание, которое заложил в нас Бог. У нас вот там 15-16 лет, это половое созревание, гормоны играют, бурно всего этого хочется. И ты просто сама плоть взывает, да, к этому всему.
Это же Бог так створил.
Да, да. Но тут опять же, смотри, у нас есть прямая цитата у апостола Якова в первой главе его послания, который говорит, что не говори, что Бог тебя искушает. Каждый искушается своей собственной похотью. Да? Вопрос в чем? Что в основном, в 99, я уверен, процентах случаев, вопрос онанизма связан с тем, что у человека есть какие-то сексуальные желания. А сексуальные желания, согласно Писанию, должны реализовываться в рамках брака. Все сексуальные свои активности, которые ты производишь за рамками брака, классифицируются Библией как блуд. Да? Только в рамках брака сексуальные желания могут быть удовлетворены. во избежание блуда, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, каждый имеет свою жену. То есть для удовлетворения своих сексуальных желаний есть жена. Мастурбация — это есть удовлетворение своих сексуальных желаний за пределами брака. Поэтому эта Библия расценивается как блуд. Второй вопрос заключается в том, что обычно она сопровождается чем? Обычно по опыту своему общения с подростками, которыми рассказывали о своих проблемах, я знаю о том, что обычно это сопровождается тем, что человек либо что-то посмотрел эротического плана, либо там пофантазировал, либо еще какая-то атмосфера такая была, да, и что спровоцировало в нем какие-то мысли, и это провоцирует дальше какие-то действия. Поэтому я бы так сказал, что онанизм — это есть прямая реализация своей сексуальной похоти. А похоть расценивается описанием, опять же, как грех. Следующий вопрос заключается в том, что не каждое мое желание должно находить свою сиюминутную реализацию. Понимаешь, это вот сегодня век такой, что я хочу, и поэтому это должно быть сделано здесь и сейчас.
Реклама навіть є такі. Два клика — и готово.
Ну, типа того, да. Но мы видим, что в Писании явно говорится о том, что не каждое мое желание должно иметь сиюминутное разрешение. Понимаешь? Апостол Павел, например, говорит супругам воздерживаться от половых отношений для поста и молитвы. Может, им и хочется чего-то, да, но ради поста, что есть смирение своей плоти, да, перед Богом, смирение себя. Пост подразумевает, что ты не потакаешь своим желаниям всем, и поэтому ты должен воздерживаться в этот момент от половых отношений. Ну и так далее. То есть вот не каждое желание должно быть реализовано. Это есть, наверное, бич современного человечества, что он навязывает эту идеологию моментальной реализации своих желаний. Ну и, к сожалению, я вынужден признать, я много слушал об этом лекций и экспертных мнений медиков, да, и психиатров, в частности, о том, что это влечет за собой психические изменения в организме мужчины, в частности. Я не знаю, как там за женщин, я не интересовался. Но если мужчина это совершает, перестраивается полностью вся его нервная система, именно таким образом он адаптируется получать сексуальное удовольствие, и потом он не сможет быть функциональным в отношениях с женщиной, живой, реальной женщиной, потому что все, что его увлекает, это его какие-то иллюзорные фантазии и виртуальный мир. Вот. Поэтому здесь есть как духовная сторона вопроса, так и физиологическая сторона вопроса. И поэтому всем людям, которые задумываются на эту тему, я бы советовал однозначно воздерживаться от этого, ни под каким предлогом этого не делать, хранить себя в чистоте и святости. Это на самом деле повлечет в вашей жизни огромное благословение. То есть вы, наоборот, наразите себя на большие проблемы, если вы будете этим заниматься. На проблемы как духовного плана, так и потом в отношении со своей супругой. Потому что на этой почве у вас будут... Тут пойми, я еще упомяну такой момент, если ты не против. Тут еще есть такой нюанс, что зачастую все эти фантазии, они имеют такой, как бы, плохую черту к прогрессии. Да? Человеку хочется всегда все побольше и побольше, поэротичнее и поэротичнее.
Ты имеешь на увазе порнографию?
Порнографию, да, в том числе. И потом он этот концепт женщины, которая его возбуждает, переносит на свою супругу, которая, естественно, этому не отвечает. Потому что она, в отличие от той, реальный человек, а то просто конструктор, собранный из силикона, извиняюсь уже за такую бульгарщину, да, и разных технологий. И поэтому он весь этот разврат потом переносит на свои сексуальные отношения с женой, что является деструктивно для семейных отношений. Поэтому я бы просто сказал, никогда этого не делать. А если вы это делаете, принимайте радикальные меры, чтобы этого избежать. Вплоть до того, что купите себе кнопочный телефон Nokia 3310, чтобы у вас даже искушения не было залезть в интернет на какой-то там сайт. Ну, какие-то такие радикальные меры, да, если ты понимаешь, что это зачастую с тобой происходит, как мне один пастор рассказывал свой опыт, он говорил, что я всегда это делал пастором, уже будучи, в душе, когда закрывался в душевой кабине, меня какое-то искушение накатывало. Что я начал делать? Я просил свою жену засечь там сколько там, 2 минуты времени, чтобы я там успел скупаться. То есть она засекала прям секундомером,
а
я должен был выскочить ровно. А потом, если я не успел, то у меня там какой-то штраф был. То есть он такие меры предпринимал. Некоторые люди, лично в моей жизни был такой опыт, что я звонил одному человеку каждый день и спрашивал, ну как ты? Как прошел твой день? Были ли у тебя искушения? То есть найти ответ на вопрос можно. И преграды поставить себе можно. Вопрос в желании. Вот тут вопрос, да. Есть многие люди, которые пытаются усидеть на двух стульях. и Богу как бы угождать, и от грехов до конца не отказываться. Но с точки зрения Библии это однозначно тоже грех.
Ну так, мені здається, коли ти комусь, так би мовити, сповідуєшся, розкажеш про свої гріхи, то набагато легше їх проходити, коли є
от
якась відповідальність.
Сила гріха в тайні.
Угу. Окей, останнє запитаннячко на сьогоднішній ефір. От, я сподіваюся, що ми з тобою ще продовжимо розмову на цю тему пізніше, якось в інших ефірах. Чи гріх розповідати анекдоти? Зокрема, пошлі, там, вульгарні анекдоти. Це я вже поняв, останнє тебе, запитаннячко.
Так, да. Смотри, я так скажу. В Біблії є анекдоти. Это сенсация, да? Ну, конечно, под ними имеется в виду не совсем то, что мы понимаем сегодня под анекдотами. В частности, в Евангелиях очень много анекдотов, потому что в греческом понимании анекдот — это краткая история, выстроена вокруг какой-то крылатой фразы. Допустим, Христос в 5 главе Евангелия от Луки призывает мытаря Матфея, и там идет буквально история в 2-3 стихах, которая выстроена вокруг фразы «нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Вот это называется анекдот. То есть красная, краткая история, яркая, выстроена вокруг какой-то очень запоминающейся фразы. Но если мы идем конкретно уже к нашему пониманию анекдотов, то я бы сказал так, что в принципе юмор Бог не запрещает. Библия преисполнена иронии, сарказма и каких-то веселых моментов, да, которые, к сожалению, многие христиане не замечают. Но есть текст такой, который записан в Ефесянам 5:4, где говорится, что у нас не должно быть, как у христиан, смехотворства. Как ты знаешь, многие такие более старые протестантские конфессии воспринимали это, что мы должны быть постоянно серьезными, вообще не смеяться, не шутить. То есть это, конечно, не об этом идет речь. Слово, которое здесь используется, смехотворство, да, этропелия на греческом, оно у Аристотеля и Плутарха используется в контексте остроумия. И остроумие считалось достоянием человека. То есть человек остроумный, это, ему это считалось, что это дар от богов. Вот Павел использует именно это слово, это пелия, остроумие. Однако тот же Плутарх говорит о таком римском ораторе, как Цицерон, что он в своем остроумии переходит грань какую-то, и он начинает оскорблять, унижать и высмеивать других людей. Да? И, то есть превращая их жизнь в посмешище. Вот отсюда синодальные переводчики и перевели это слово как смехотворство. То есть такие остроумные, очень циничные шутки, которые, или слова, да, которые высмеивают сущность, бытийность или жизнь другого человека. И, конечно же, это осуждается Священным Писанием. И в контексте вообще этой 5 главы там говорится о блуде, поэтому многие библисты склонны считать, что здесь идет речь не просто о шутках или остроумии каком-то, но который идет с вульгарным сексуальным подтекстом. Поэтому я бы так сказал, что в шутках нет ничего плохого, но когда эти шутки унижают и высмеивают другого человека жестко, так очень остроумно, очень тонко или по-черному, еще приправляясь всякой пошлостью, вульгарщиной, это однозначный грех. И тут еще вопрос в чем стоит, что мы должны смотреть на свое сердце. Ведь от избытка сердца говорят уста. Если все, что с нашего языка льется, это постоянно пошлятина, то это, для меня это большой вопрос, что в сердце этого человека. Христос говорит о горной проповеди в Матфея 5:8, что только чистый сердцем Бога узрят. То есть человек не может, будучи запятнан похотью и пошлостью, узреть Бога. Понятно, что бывает такое, что мы там услышали какой-то смешной анекдот на грани фола, как мы говорим, да, и можем там рассказать близкому кругу друзей, которые поймут нас, да, в этом плане и понимают, что мы там ничего такого не имеем в виду. Да. Но когда вся наша жизнь превращается в такое вот циничное отношение к людям и высмеивание их в придачу с пошлостью, это Писанием осуждается.
Окей, Влад, дякую тобі за сьогоднішню розмову. Друзі, нагадую, що ви слухали програму «Духовні поради». Тема була «Гріх чи не гріх? Частина 2». Якщо ви бажаєте послухати першу частину, якщо ви її не слухали, ви можете це зробити на нашому сайті Радіо М. Також можете встановити наш мобільний додаток Радіо М і там послухати першу частину. І також на наших подкастах можете слухати наші ефіри. Влад, дуже тобі дякую, що був з нами. Почуємося. Програма «Духовні
поради». Дякую за приглашення. Все. Храні вас всіх, Господь.
До побачення.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.